Патриархи Грузии обсудили предложение правящей партии объявить православие государственной религией. По итогам этой встречи в патриархии церковь решила не торопиться с принятием решения, заявив лишь о том, что запись в Конституции не будет означать объявление православия государственной религией, что формулировка, над которой предстоит поработать, должна лишь увеличить и укрепить роль церкви в государстве, но государство при этом не будет решать этот вопрос без нее самостоятельно. Надо ли за темой, которую поднял Бедзина Иванишвили как экзистенциально важный для страны и веры вопрос, видеть только предвыборный трюк или это какое-то стратегическое решение, которое может многое изменить в государстве? Чего следует ожидать, если сделка между церковью и властями все же состоится? И насколько действенным может оказаться закон, если он будет сформулирован? Или вообще после заседания в патриархии его можно будет считать исчерпанным? Обо всем этом поговорим с гостями «Некруглого стола», с доктором теологии Мирианом Гамрекелашвили и политологом Гей Нодья. Батну Мириан, несмотря на многовековые христианские традиции, Грузия сегодня светское государство. И если в начале IV века на заре принятия христианства оно было провозглашено государственной религией в Грузии, то в новейшей истории страна уже давно и прочно заняла незыблемое место в ряду секулярных государств. Казалось бы, но что происходит в стране сегодня? Что означают нынешние попытки властей объявить православие государственной религией? Может, мы просто имеем дело всего лишь с классическим примером постсекуляризма?
Могу сказать, что и то, и другое. Сейчас тенденция такая в мире, что в некоторых странах реально есть постсекуляризм, некая обратная реактивация религиозного фактора с разными формами. Это один. Но и можно даже так сказать, что на самом деле это предложение от правительства однозначно предвыборный трюк. Почему? Потому что в Грузии у государства есть свой в конституции гарантированный статус. Там написано, что наше государство, Грузия, подтверждает исторический роль грузинской православной церкви в формировании грузинского государства. Помимо этого еще есть дополнительное соглашение между государством и церковью, так называемый конкордат, где по пунктам все расписано, и по этих пунктам у церкви есть множество привилегий, которые нету ни у никакого другого религиозного института. Поэтому для меня вообще непонятно, что они хотели этим сделать, что именно себе понимает статус государственной религии. И мы все знаем, что Бедзина Иванишвили – это не иустиняне великие. Поэтому сейчас и такая ситуация.
Батну Гия, а вам понятно, чего добивается грузинская мечта? С чем, на ваш взгляд, мы имеем дело вообще? С попыткой подчинить себе церковь или с банальным предвыборным, опять же, промыванием мозгов верующих людей? Мы же помним заявление Георгия Квирикашвили в бытность его премьер-министром о том, что Грузия не может быть секулярным государством, и оно тоже было сделано перед выборами.
Ну, тут как бы два слоя в этой проблеме. Что касается конкретно этого заявления, это, конечно, просто предвыборный трюк и ничего кроме этого. Перед выборами власть хочет, партия власти хочет, так сказать, заручиться поддержкой верующих. Она считает, что это необходимый элемент предвыборной политики, что это ее козырная карта. И она как бы напомнила об этом. Кроме того, она хочет сменить тему, говоря о конституционном большинстве. То есть это было сказано в контексте того, что вот нам нужно конституционное большинство обязательно, а не просто большинство. И вот для чего оно нам нужно? Вот первое, второе, третье. Один из пунктов – это как бы вот придать религии государственный статус. Ну, тут ясно, что они не очень, так сказать, это все продумали, даже не проконсультировались с церковью, видимо, с патриархией, и вот так это, скажем, а потом им из церкви сказали, что мы очень благодарны, что вы, так сказать, о нас заботитесь, но вот государственного статуса мы не хотим. То есть это такой стандартный уже предвыборный трюк. И, конечно, это не следует принимать слишком серьезно, поскольку сама перспектива конституционного большинства, она ну, мягко говоря, не очень реалистично. Это, опять-таки, предвыборный трюк говорить о конституционном большинстве, когда вопрос стоит просто о большинстве. Но более глубокий слой этой проблемы, о которой говорила и Мириан, это то, что, да, формально мы секулярное государство, но фактически православная церковь, она как бы квазигосударственная уже по своему фактическому статусу. То есть это привилегированная религия, точнее привилегированная церковь, привилегированная религиозная организация, которая фактически как бы всегда стоит очень близко к государственной власти. Государственная власть пытается как бы представить себя всегда, все правительства, которые у нас были, они всегда пытались как-то представить себя как лучших друзей церкви, то есть такое неформальное рукоприложение со стороны церкви, оно необходимо для легитимности власти, так что это общий фон, на этом фоне мы живем, так что наш секуляризм, он, скажем так, проблематичный, хотя формально в Конституции, да, мы шведское секулярное государство.
Да, но судя по тому, как они держали в секрете этот четвертый пункт, видимо, сомневались в этом.
По крайней мере, мне не кажется, что это все было продумано и было следствием предварительных консультаций.
Спасибо. Бадну Мириан, следует ли думать, что заявление пресс-спикера после заседания патриархии о том, что это был акт вежливости со стороны государства с целью укрепить роль церкви в государстве, и что этот вопрос еще нужно тщательно проработать, следует ли думать, что на этом все закончено и тема будет спущена на тормозах, о ней забудут?
Если честно, я так и думаю. Казалось бы, что они консультировали, возможно, даже они проконсультировали с кем-то. Я сомневаюсь, что это был епископ Шио Муджири и группа, которая управляет сейчас патриархией реально. Но есть вопросы, на которых нужен легитимация от всех епископов Святого Синода. Даже если кажется, что в патриархии есть некая вертикаль, на самом деле формально и даже в серьезных вопросах это все-таки там есть форма как коллективное управление, называется синод. И на таких вопросах, которые касаются отношений с государством и церковью, там надо однозначный ответ каждого члена Святого Синода. И как раз они и сказали нет. Поэтому я думаю и полагаю, что статус, это вот статус государственной религии, от стороны церкви не будет одобрен. Сейчас просто есть некое неудобство правительства, которое хотели на это заработать дополнительных баллов и мобилизировать электорат. Они сейчас в плохом положении, потому что церковь не одобрила их инициативу. А это как раз есть возможность, что это заработает наоборот, против правительства. Поэтому они этого назвали акт вежливости. Это такая очень хорошая придуманная формулировка. Ну что и как будет исход из этой не совсем очень простой ситуации, еще не ясно.
Как раз я и хотела у вас спросить. Позиция патриарха Ильи II была известна еще с 2008 года, когда он высказал свое отрицательное мнение по этому вопросу. И тогда, и похоже, сейчас ГПЦ довольны тем договором, тем конкордатом, который был заключен патриархом Ильей II и президентом Эдуардом Шеварднадзе 14 октября 2002 года. Так вот, насколько решающим окажется мнение патриарха в нынешней ситуации? Я скорее апеллирую к тому, что происходит внутри синода. Есть ли там единодушие, есть ли там единородность мнений? Конечно, если вы владеете этой информацией.
Есть некоторые вопросы, где реально есть единодушное настроение. Во-первых, есть историческая память церкви, и в этом памяти уже создано некое представление, как должен существовать церковь внутри государства. И в отличие Русской Православной Церкви, Русская Православная Церковь не так сильно подчинена государству. Русская Православная Церковь, мы знаем, от времени первого была официальная часть государственного аппарата, управлял обер-прокурор и так далее, и так далее. И там все это вот такой смесь были очень сильные. Такой не были никогда в Грузии. Церковь имела своеобразную независимость. Патриарх Илья очень много раз это сказал. Это даже я помню, когда я был студентом, и он с нами говорил в семинаре, или мы были у него в патриархии. Он очень много раз это подчеркнул, что статус государственной религии сейчас, на этот момент, будет не совсем очень хорошо, потому что на самом деле фактически церковь и есть в Грузии государственная типа религия государственная. Он в состоянии неконкуренции и дополнительно все члены синоды, которые рукоположили Илья II, почти все они разделяют эту позицию.
То есть единодушие есть там есть?
Которые, да, есть некоторые, которые очень против этого, этой инициативы. Они как раз и высказались очень однозначно.
Спасибо. Батнугия, все же давайте немножко поспекулируем. Насколько действенным может оказаться этот закон, если сделка между государством и церковью все же состоится? Мы знаем сегодняшнюю непредсказуемость грузинской политики. И состоится не в пользу церкви, а в пользу государства, инициатора этой идеи. Какую трансформацию в этом случае может претерпеть государство, с одной стороны, и церковь, с другой? И как это отразится на жизни простых граждан, верующих и не очень?
Ну, мы живем, так сказать, находимся в предвыборной ситуации, и все, что происходит, это нужно понимать только в основном на 99% именно исходя из предвыборной ситуации. Поэтому, как я уже сказал, вот это обещание, или как это назвать, я не знаю, предложение о государственном статусе церкви или о каком-то изменении статуса церкви, это только предвыборный трюк. И, естественно, проблема состоит не в том, что сделает грузинская мечта, если останется у власти, а останется ли она у власти, будет ли она у власти. То есть мы должны тогда уже фантазировать, что будет делать грузинская мечта, если она останется у власти. И я думаю, что если она этого достигнет, то статус церкви не будет ее главным приоритетом. Ее главным приоритетом будет, ну как она уже и обещала, разгром оппозиции, разгром гражданского общества. Вот это ее главный приоритет. И во всяком случае гораздо логичнее предположить, что вот этим она будет заниматься. А отношения с церковью и так нормальные, и так никаких там вызовов, так сказать, для власти нет. Поэтому я не думаю, что следует ожидать чего-либо, каких-либо реальных шагов в этом направлении.
Батнумириан, а какие ресурсы у церкви, чтобы отстоять свою независимость и при этом не пострадать в финансовом отношении? Ведь мечта может, в конце концов, в отместку сильно урезать благо церкви.
Да, есть такой риск на самом деле. Ну, мы все знаем, что они не могут так поступить. Сейчас у них тоже такая некая кризис, предвыборный кризис сейчас. Да? И даже если после выборов они будут держать власть, у них не будет моральный ресурс предпринимать что-то против церкви. Это я исключаю.
Моральный если... может быть, а финансовый?
Это очень зависимо друг от друга. Если они, например, финансовый поток, скажем так, будут ограничить, или это будет некая такой секвестр, то тогда церковь будет уже высказаться откровенно против власти. И как мы это все знаем, в Грузии это всегда значит только одного – конец конкретного правительства. Моментально вот такой есть ситуация. Потому что простые граждане не будут никогда голосовать за правительство, против которого высказывался церковь негативно. Это исключено. Простые граждане всегда смотрят, что говорит церковь, в том числе по вопросам как раз политических выборов. И это все знают очень хорошо.
Грузия не монорелигиозная страна. Здесь много религиозных общин и конфессий. Есть реакция с их стороны?
К сожалению, их очень мало, если честно. Сколько-то, 15%, возможно, 20%, да, сейчас. Если даже в самый такой оптимальный, мы называем цифру 25%, это тоже не очень много, это раз. Второй, лидеры религиозных конфессий и лидеры других религий всегда все-таки ориентируются какая есть позиция у церкви. Например, муфтий и главный раввин никогда не будет держать какую-то радикальную позицию, которую не разделяет патриархат. Такого не было никогда еще. Там есть разные конфессии, еще баптисто-евангелический церковь. Возможно, так сказать, по-русски. Там можно, то у них будет разная вот такая позиция, и некоторых других. Ну, их очень мало, если честно. На самом деле, Грузия – монорелигиозная страна в плане лояльности. Возможно, религиозные практики там разные. Но вот такая лояльность и вот консенсус между этих людей очень крепкий на нерелигиозных вопросах. Например, что значит быть грузином? У них почти всех одно и то же самое представление. Вот. Или какой правитель для Грузии хороший, да, они могут вокруг этого вопроса очень быстро найти консенсус. Это наша историческая и культурная память. Это больше, чем толерантность, это больше, чем либо что-то другое, идеология. Это и есть некая основа каждой нации, да, который можно поменять, можно менять векторы. Ну, на самом деле есть некая основа, некий фундамент, на чего базировано то, как думает то или иной гражданин конкретной страны, и на критический момент, что он будет делать. И в Грузии так или иначе этот фундамент очень крепкий. И на это и оперирует церковь всегда. Практически. То же самое основа на этих вопросах, да, людей, которые не православные, у них основа такая же.
Бадногия, вы тоже считаете, что к этому вопросу уже не вернуться в Грузии?
Да, я не думаю, что это будет актуальным вопросом в том случае, если Гувичта окажется у власти, поскольку никакой опасности со стороны церкви у нее нет. Так что зачем... так сказать, ну, менять то, что уже хорошо работает. Поэтому, мне кажется, это чисто предвыборный трюк, о котором мы скоро забудем.
Большое вам спасибо. Напомню, что гостями нашего некруглого стола были доктор теологии Мириан Гамрикелашвили и политолог Гия Нудья.